Итак, я буду продолжать мою большую тему. Меня с нее не выпускает. Как выпустит, увидите. Но на данный момент мы будем продвигаться в следующую часть этой темы о сынах Бога, откровения сынов Божьих. И мы уже поговорили об очень большом диапазоне. Много людей пишут благодарности за то, что эта тема даже была вскрыта. Эта тема как тайна. Но вы знаете, о сынах могут говорить сыны. Кто-то понимает, да? Ты не можешь... Почему эта тема была покрыта тайной? Да потому что сиротство было развито в церквях. Сироты не могут явить любовь отца, безусловную, потому что не имеют ее. Ты со мной? Сироты не способны явить безусловность Бога, потому что они не вошли в откровение сами. Поэтому что будут являть сироты? Что мы с вами и видим? Контроль, зло, поражение, люди, манипуляция, что угодно. Религия, уставы, какие-то там устои, традиции, неважно. И сироты являют все вот это, всю атрибутику, без того, чтобы явить самого Отца. Да не надо мне рассказывать, что делать. Познакомь меня с Богом, и Он мне будет каждый день говорить сам изнутри, что делать. Ты за мной? Не надо мне рассказывать о Боге. Дай мне вкусить Бога. Написано, вкусите и увидите, как благ Господь. Никто не сказал, поставьте брата, и он вам расскажет, как он вкусил и какой Бог хороший был. Вкусите вы, мы, попробуйте Бога. Попробуйте Его, и вы увидите, как Он благ. Итак, родные, сегодня мы пойдем в следующий момент. Эта тема называется «Миссия сыновей Бога». Ты хочешь знать о миссии сыновей Бога? Вы знаете, в последнее время, я так скажу, я вырос в том, что мне говорили что угодно, чем церковь должна заниматься. Вы знаете, да? Что угодно, только не то, что Библия учит. И сегодня мы с вами почитаем Библию, ты, наверное, в месяц столько не читаешь. Гарантирую. Сегодня мы Библию почитаем, и ты даже твоя совесть будет спокойна, что ты Библию начитался, окей? Поэтому не переживай. Для тех, кто не читает Библию, сегодня твоя совесть будет спокойна, и сегодня ты будешь рад. Итак, миссия сыновей Бога. Нам что угодно говорили. Нам говорили, миссия Бога – это всех покаять. Стоп. Это подпункт. Вы знаете, что спасение, ты говоришь, это же самое главное. Это нам сделали это самым главным. Самое главное – познать любовь Отца, и Он тебя приводит ко спасению. Кто-то понимает? Самое главное, дорогие мои, никто из вас не спасается и потом Бога хочет. Мы сначала с вами, на тебя что-то сходит. Вспомните ваше покаяние. Да ты уже перед тем, как покаялся, ты уже хотел Бога, жаждал Бога, пережил любовь. Только если тебя пугали адом, ты не каялся. Ты Бога не переживал, ты Ему свою жизнь не отдавал. Поэтому тебе нужно познать любовь и прийти к Богу из-за любви, а не из-за страха. Сыновья проектируют любовь, сироты проектируют страх. Окей? Поэтому в церквях сирот ты будешь, ой, как страшно, ой, как... Ты будешь очень-очень дискомфортно себя чувствовать. Итак, первое, что нам необходимо понять, что Сын Иисус Христос открыл миру небесного Папу. Не услышала меня церковь сейчас. Мы с вами до Иисуса Христа не знали небесного Бога, Господа, великого, всемогущего, и у Него масса имен. Мы знали все имена, но только Сын, заметь, только Сын имеет право, никто из пророков не мог открыть Отца как Папу, как Авва. Ты со мной? Поймите меня, это не потому, что они были плохими пророками и что-то не доделали, потому что Отца может открыть только Сын. Кто-то услышал это откровение? Пожалуйста, поймите, потому что на этом откровении базируется все, что я буду дальше говорить. Итак, мы как Авва, Отче, Папочка, Отец, или Папулечка, или вот эти нежные выражения к нашему Папе Небесному, это принес Сын. Именно это имя Папочки Авва было открыто через Христа ученикам и всей невесте Христа. Мы должны понять с вами, что мы сейчас в сезоне Авва. Мы в сезоне Папы. Мы в сезоне Его абсолютной любви. В Ветхом Завете мы познавали Бога разные имена. Бог прощающий, Бог всесильный, Бог всемогущий, Бог вездесущий и так далее. И мы видели, как по старому, по Ветхому Завету все имена Бога были открыты. Всем патриархам, пророкам, царям имена Бога. Но как только мы доходим до Нового Завета, мы познаем Отца как Папу. Мы познаем Господа Бога. И вот почему религия не способна назвать Его папочкой, потому что она не познала Сына, а не познав Сына, ты не познаешь Отца. Ты даже не наберешься смелости набрать, религия не наберется даже смелости назвать Господа Бога папочкой, потому что не познав Сына, не познаешь Отца. Кто-то понял это откровение? Поймите меня, это откровение открыто только Христом. Дальше. Небесный Папа настолько полюбил этот мир. Пожалуйста, сотрите с головы все религиозные байки о том, что сидит злой Бог. И потом, чтобы всех не убить, Он отсылает Иисуса Христа, убивает Его за всех людей. И потом посылает Святого Духа, который более-менее смягчает отношения человека с Богом, чтобы не убить этих тварей всех. Okay? И Иисус по правую руку Бога ходатайствует за нас, засранцев, потому что, елки-палки, помрем же все. Кто-то понимает, да? Это религиозная проектировка того, кто есть Бог. Страшный Бог, велик, всемогущий. Да, все это правильно. Но ты, не познав Его любви, ты не познаешь ничего. Ты познаешь Его как страшного, как судью, как угодно, как взыскивающего. Ты познаешь Его как все. И Он для тебя таким будет, потому что вера активирует действие. Ты со мной? Дальше. Поймите, Иоанна 3:16. Не ибо так смиловался Сын, что разгневавшегося Папу успокоил и пошел пострадать за весь мир. Ибо так Отец возлюбил мир, что отдал Своего Сына, дабы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Кто-то понимает? Вот Отец, самое главное, ибо так Отец, Папочка возлюбил этот мир. Он не смог больше смотреть на все это, и Он отдал Своего Сына. Не поймите меня неправильно, потому что люди, любящие обочины, сейчас впадут в абсолютную обочину благодати и скажут, да, мы в любви Отца. Стоп, тот, кто познал любви Отца, тот не может больше и не хочет больше заниматься грязью и тьмой. Ты со мной? Тот, кто желает это делать, он в реальности не познал Бога. Он просто получил кусок информации, что Бог все прощает, и он идет и грешит. Но в реальности, когда ты познаешь, что Бога, и что Он все прощает, и настолько Он тебя любит, ты не захочешь приносить огорчение тому, с кем у тебя взаимоотношения. Знаете, почему благодать покрывает только взаимоотношения? Потому что именно в благодати ты не хочешь нарушать взаимоотношения и любовь. Кто-то понимает? Сын открывает миру любовь Отца. Иоанна 3:16. Ибо так Бог возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Иисус меня увлекает именно тем, что Он открыл нам нашего Небесного Отца как Папу. Все, чем является Небесный Папа, ты можешь найти во Христе, когда Он жил на этой земле. Ты за мной? Это картина, это прообраз не только во что мы превращаемся, это прообраз, кем мы можем быть. Уходя, Иисус сказал, вы больше сделаете. Кто-то со мной? Это значит, что должны подняться эти сыновья, которые не только достигнут то, что достиг Иисус, а сделают по Его слову, пойдут дальше. Потому что Он говорит, я первый, я все это начинаю, я вам даю ход, но невеста должна окончить мою миссию. Поэтому поймите меня правильно, здесь не гордость, здесь просто вхождение в свое наследие сыновства и исполнение миссии Бога. Вот это главное. Дальше. Как мы говорили, да, Бог в Ветхом Завете назывался разными именами, но именно Авва, именно Папа мог быть открыт только Сыном, потому что Он, чуть ниже мы прочитаем, потому что тот, кто только знает Его, может дать Его. И когда Иисус уходил, Он сказал ученикам, вы видели Меня, значит, видели Отца. Вы касались Меня, вы касались Отца. Вы слышали Меня, вы слышали Отца. Кто-то со мной? То есть здесь настолько важно понять, что это именно сыновство. Откровение о любви Отца – это сыновство. Это то, что делают сыновья Бога. Иисус пришел для того, чтобы для нас открыть Небесного Папу. Иисус пришел на планету сирот, чтобы явить Отца. Кто-то со мной? самая первая миссия Бога, самое уникальное, что Богу нужно от нас? Спасение, да Он тебя может спасти, моргнуть, и ты спасен. Ему нужно вернуть тебя в Эдем. Что такое Эдем? Эдем – это не спасение, Эдем – это взаимоотношение детей и отца. Кто-то может понять миссию? Миссия восстановления не в спасении. Не надо для него ничего делать, если это не является твоей функцией, твоя первоначальная идентификация. Сын, как в прошлой теме мы говорили. А как только ты вошел в сыновство, ты состоялся. Наследие твое. Что нужно сыну делать, чтобы получить наследие? Быть с отцом. Быть с отцом. Быть его семьей. Все. Что? Почему мой Дэн, хочет он или нет, он получит в конце моей жизни все, что я имею? Потому что он сын. У него выхода нет. Что ему нужно делать? Просто быть с отцом, дружить с отцом и не гневать отца. Потому что наследие может переписаться. Ну, это шутка. Поэтому радуйся, что ты один, но будь аккуратен. Окей? Это уже такой земной прикол. Ну, в принципе, дорогие мои, в наследии ходят сыновья. Амен? В наследии ходят сыновья. Смотри. Нам папа-отец открыт сыном. Смотрите, я взял, отодвинул все религиозные предрассудки. Знаете, как я познаю следующую ступень, глубину Бога? Отодвигая все предрассудки пятидесятнические, в которых я там родился и пропитался, всю эту... Там есть хорошие вещи, но в основном это все заповедь на заповедь, закон на закон, религия на религии, никто не знает источник ничего. Источник, мы должны сразу идти к первоисточнику, к самому Богу, понимаем? То есть, если мы хотим, если ты рождаешься свыше, идешь к самому отцу, и отец начинает тебя кормить, окей? И вот это то, что раздражает религию, потому что религия всю жизнь хочет быть посредником, а у сыновей посредников нет. Сыновья с отцом общаются один на один. Все со мной, да? Вот почему ты всегда будешь раздражать религию, потому что ты всегда будешь приносить свежие откровения, которые они не знают. Окей? Это отдельная тема. Посмотрев в Новом Завете, я взял Новый Завет, взял Иисуса Христа, и я просто окунулся туда, стер все предрассудки религиозные, сказал: Бог, пожалуйста, покажи мне, что Иисус делал. Покажи мне миссию сына. Как только я открою миссию сына, цели Иисуса Христа, пребывания на этой земле, я пойму, что я должен сделать. Сразу первое, что в глаза бросается, это спасти мир. Ты не здесь, чтобы спасти мир. Это не миссия Иисуса Христа для тебя. Все со мной, да? Это его миссия по отношению к отцу. Но есть его миссия по отношению невесты, по отношению тебя. То есть вот это мне нужно понять. И что мне делать? Бог, что ты делал? Если спасение или, как вам сказать, покаяние так важно, почему Иисус об этом не говорил? И религия треснула у меня в голове. Иисус не говорил о покаянии. Пип-пип-пип. Мозг пукнул, и там занято сейчас. Стоп. Перечитай Библию. Иисус не говорил о покаянии. Тишина такая началась, как будто я новость какую-то сказал. Библию читаем. Братья и сестры. Иисус не каял людей, как это сейчас признано делать. Ты против покаяния? Нет. Я против того, что мы должны надавливать покаяние на человека. Покаяние – это естественная реакция на встречу с Богом. Кто-то слышит меня? Покаяние – это не цель. Покаяние – это результат. Скажи сейчас, покаяние... И теперь все, которые проснулись, сказали: покаяние – это результат, а не цель. Бум. Сбросил на тебя бомбу сейчас. И ты такой: вау, покаяние – это результат? Да, это я никому Иисуса в горло не пихаю. Я настолько являю любовь Отца, что Он спрашивает: кто ты, где ты и как мне с этим дружить? Кто-то со мной. Они хотят то, что я имею, не потому, что это в глотку впихаю, а потому, что они видят, что я абсолютно отличаюсь от всех остальных. И они говорят: что это? И Дух Святой работает в нем, и Дух Святой работает во мне, и пару сказанных мною слов уже в атмосфере любви человек плачет и отдает свою жизнь Иисусу. Кто-то понимает процесс покаяния? Покаяние – это результат, а не цель. Когда церковь взяла и покаяние поставила пункт номер один или целью сделала, хотя покаяние – это подпункт. Ты со мной? Подпункт. Сначала самое главное – это встреча с Ним. А религия сказала: невозможно встреча с Ним, пока ты не покаешься. Нет! Мы каемся, потому что мы встретились с Ним. Кто-то понимает, все местами поменяли. Я отдал свою жизнь не из-за перепуга религиозного обадия. Я отдал свою жизнь, потому что я был распластан любовью Бога в моей комнате. И потом я нашел церковь и сказал, я хочу отдать свою жизнь Богу. Но я ее уже отдал. Это просто был результат того, что я уже был сокрушен. При той последней аварии, где я сидел в крови, стекло в моей... В моем лице лобовое, погнутый руль от моей головы. Я в крови сижу, и я говорю, по-моему, пора каяться. Я не говорю, что Бог заставляет, Он мотивирует. Но я там пережил такую любовь, которую я не пережил. Он говорит, сын, зачем тебе мучиться? А я противный, настырный, это была пятая авария уже. Я первые две, три, четыре, я не сдавался. Я думал, ничего, все нормально, мелочи жизни. Ну это ладно, это моя личная история. Другими словами, дорогие мои, потом, когда я пришел туда в комнату, я сказал, отец, что ты, Бог, что ты хочешь от меня? Я понимал, что я жил в христианской семье, я понимаю, что я вырос где-то там, знаете, на Кудыкиной горе, там, в пятидесятническом каком-то супе, в борще в этом. Но я никогда не знал Бога. Я знал Библию, я знал песни со сборника, я знал уставы и что надо делать, но я не пережил Его. Кто-то может услышать меня? Его. И тут он открывается мне, и в моей голове огромная каша с тем, что учили меня там, с тем, что Бог явил мне здесь. И я прям там, в зале, еще там все течет, еще там, знаете, с локтей достаю эти стекла. Я там еще, я говорю, Господь, если ты действительно, если ты вот это то, что ты мне открылся, то я хочу такого Бога. И потом начался опыт, длиною в жизнь, который меня до сих пор приводит в удивление, какой великий наш Бог. Но все началось из-за любви. Смотри. Посмотрев практически все в Новом Завете, еще раз, просто прокрутив все, перечитав некоторые места, почему пришел Иисус. Естественно, мы понимаем, чтобы умереть, спасти мир. Но что Библия говорит по этому поводу? Потому что все сказанное об Иисусе, это подпункты, да? Самой главной цели, потому что легко быть пойманным в подпункты и увлечься ими, и в процессе потерять или не понять главной цели Христа. Кто-то понимает, да? Почему церковь потеряла цель? Потому что, когда мы читаем об этой церкви, вот о написанной церкви, она совсем занималась не тем, чем занимается церковь наших дней. Почему такой разрыв? Что произошло? А дьявол просто добился своей цели. Произошел разрыв с небесным папой. Не разрыв с Богом, разрыв с папой. Это значит, что когда у тебя нет прямого доступа, личного доступа к Богу, твоя миссия сбивается, потому что теперь миссией могут назвать лидеры. Теперь миссии церкви могут назвать кто угодно, там какие-то диаконы, пасторы, епископы, апостолы. То есть они уже могут назвать, нет, дай мне доступ к моему отцу, и он мне объяснит миссию. Окей? Мне не надо у тебя узнавать ее. Окей? Хотя ты молодец, ты хороший в своей функции, но ты такой же человек, как и я. Итак, он пришел, чтобы явить небесного отца. Когда я начал копаться, все места, кстати, сейчас мы прочитаем одну из... Я верю, одну из самых уникальных молитв Иисуса Христа, которую нам допущено слышать, это молитва в Иоанна 17 главе. Помните, когда он уже уходя, он молился за учеников? Это бомбище, это бомба. Сейчас снова перевода еще прочитаем. И поэтому, вы знаете, когда я начал копаться, и я убедился в том, что вся миссия Иисуса, все, о чем он говорил постоянно, без остановки. Первое, это я хочу явить Отца этому миру. Вот это все, во всех, везде. Явление Отца миру. И второе, построение царства на этой земле. Царство, царство, царство подобно царству, царство, царство, явление отца, царство. А все остальное, чем мы занимаемся, а это уже подпункты. Так что самое главное? Прежде всего ищите крещение Святым Духом. Царство. А в царстве все. Ты-то со мной. В царстве все, все, все в царстве. В царстве и Папа, в царстве Иисус, в царстве Дух Святой, в царстве и покаяние, в царстве и крещение Святым Духом, в царстве и твоя функция, которую мы так сильно хотим достичь. А ты успокойся, будучи сыном, и все. Вот это самая мощная вообще миссия твоя. Быть сыном. Ты кто? Сын. А что ты делаешь? Сыновничаю. Что ты имеешь в виду? Жду наследие. когда дозрею в царстве Бога, и Он даст мне распоряжаться Его царством. Амен. Смотри, это прослеживалось во всем хождении Иисуса. Он всегда делал только то, что видел Отца Творящим. Опять, я не делаю ничего, если не вижу Отца Творящим. Это значит, что все делал Иисус в видимом, это делал Отец в невидимом. Другими словами можно сказать, это Папа жил через Иисуса. Алло! Это не Иисус спрашивал, Папа, нормально, нормально, как ты? You approve? Approve? 5, 4 балла. Сколько баллов Папа дает Иисусу за работу? Бог Иисусу за работу никакую работу дал, потому что Бог и был в Иисусе. Это Он все и делал. Алло! Мы так привыкли с вами все это разделять, и там суета, суета, томление, дух. Отец и жил через Христа. Он все, что говорит, я вижу Отца творящим, и я творю здесь. И я не делаю ничего, чего не вижу Отца творящим. То есть я ничего не делаю. Помолись за меня, не могу. Почему? Папа не молится. Мы должны понять, что это была абсолютная, точная копия Отца, репрезентация Отца на этой земле, в Сыне. У Него не было своей воли, как у нас принято там, а я хочу, а ты заткнись. А мне кажется, кажется, крестись. У тебя нет своей воли, умри. А мне кажется, крестись. А я думаю, перестань думать. Я делаю только то, что вижу Отца творящим. Зрелость и есть стать тем, чем Он хочет, чтобы ты был. Зрелость и есть делать только то, что хочет Он. А не то, что придумал ты себе. А я вот посмотрел, и мне хочется это. Ничего не может принять на себя человек, если это не дано ему Богом. Библия. Окей, смотри. Когда ты углубишься в Новый Завет и поймешь миссию, цели Христа, это явить Отца Его детям. Все. Ты скажешь, какая моя миссия как сына? Явить Папу. Познакомить всех с Папой. Это не контролировать, это не наставлять, учить и вести по жизни. Это познакомить с Отцом и сказать, нужна помощь, я помолюсь. Потому что младенцы во Христе нуждаются в помощи, в поддержке, в наставничестве. Но ни в коем случае не в контроле и в ненавязывании своей воли. Окей? Поэтому давайте, смотри. Давайте прочитаем сейчас эту молитву Иисуса Христа. Это просто... Я наслаждаюсь, когда вот это место читаю. Почему? Потому что нам здесь дан... Представь, эта молитва должна была быть в тайне. Но Иисус почему-то о ней именно в конце своей жизни, перед смертью, Он не ушел на гору опять молиться в тайне. Он эту раз и молитву открыл нам. Если ты хочешь знать, в этой молитве просто тайны. Потому что это молитва сына к папе. И смотри, как сын молится. От Иоанна 17 глава с 1 стиха, я думаю, вы все в курсе. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал, «Отец, пришло время, даруй славу Сыну Твоему, чтобы Твой Сын прославил Тебя. Как раньше Ты дал Ему власть над всем мирским, чтобы дал Он вечную жизнь всем тем, кого Ты обратил к Нему». Пока здесь остановимся. Смотри. «Даруй славу Сыну Твоему, чтобы Твой Сын прославил Тебя». Другими словами, когда ты входишь в сыновство, Отец дарит тебе часть славы неба, и эта слава прославляет Его. Кто-то понимает разницу? Не тебя! Даруй славу, чтобы прославить. Не даруй славу, чтобы стать круче, стать лучше, стать выше, стать популярнее. Даруй славу, чтобы прославить. Я поднимаюсь на пьедестал, и вместе со мной, или так скажем, а внутри меня поднимается и Отец. Вся цель поднять тебя. Почему Бога такая дилемма поднять человека? Потому что когда Бог поднимет человека, человек Бога оставляет и поднимается потом сам без него. А Бог говорит, кто, когда я начну возносить тебя, кто возьмет меня своим возношением? Сколько мы видим с вами сейчас падающих звезд, почему Христа с собой не взяли, не прославили прославившего? Сколько помазанников Бог сейчас просто прославляет, изливает на них славу свою, и они когда были в начале нормально, до славы, они все готовы сделать. Как только они получили уровень славы Бога, смотришь, все, Бога оставили, начался культ личности, все со мной, строим свое царство. Овцами Бога строим свой загон. Дальше. Это есть вечная жизнь. Смотри, вот он говорит, это есть вечная жизнь,
чтобы они знали тебя. Бум! Единственного истинного Бога. Стоп, 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 стоп. Это и есть вечная жизнь. Не покаяние. Ты уже не поспоришь со мной. Полтинник ты мой. Это слова Иисуса. Смотри. А я думаю. Успокойся, читай с оригинала, думать перестанешь. Смотри. Я принес... Это есть вечная жизнь. Давайте еще раз перечитаем. Просто вдумайся сейчас. Это есть вечная жизнь, чтобы они знали тебя. То единственного истинного, смотри, Бога Иисуса Христа, посланного тобою. Точка. Чтобы они познали тебя и потом меня. Ты заметь. Некоторые люди поменяли все местами. Они говорят, сначала Иисус открыл нам доступ к Отцу. Вы не поняли. Бог говорит, придите ко мне, и я даю вам дверь Христа. Ты не найдешь Христа без Бога и Бога без Христа. Кто-то понимает сейчас, о чем я говорю? Ты скажешь, да, я хочу познать Иисуса. И ты словами своими скажешь, ты не познал, ты не был допущен Отцом. Ты должен идти в любовь Отца. Познают тебя и потом Сына. Как только ты влюбляешься в Отца и говоришь, Отец, я хочу быть с тобой, Он говорит, вот моя единственная дверь, Христос, входи через Него. Кто-то понимает? Ты не можешь взять Христа, поставить, да, я каюсь. Ты не можешь покаяться без приглашения. Ты не можешь попасть на свадьбу без пригласительной открытки. Другими словами, я приглашаю тебя, и ты входишь через дверь. Я так хочу, чтобы сейчас все в твоей голове порядок навелся просто. Потому что нам все сбили, все местами сбили, все местами поменяли. Вроде те же истины, но все наоборот. И потом уже написано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Сначала я хочу Бога, но я понимаю, что я не могу Бога без Бога. И Бог дает мне Отца. Ой, Бог дает мне Сына. И я вхожу через Него и оказываюсь у Папы. Смотри. И вот это цель детей Бога. Это есть вечная жизнь, чтобы они знали тебя, во-первых, единственного истинного Бога. Возлюбите Господа Бога твоего всем сердцем, разумением и крепостью и ближнего своего, как самого себя. Что это? В этом все законы пророки. Все основано на любви, все основано на познании Бога Отца, Бога Папы. Смотри. И единственного истинного Бога и Иисуса Христа, посланного тобой. Я принес тебе славу на земле и завершил назначенное тобой. И теперь ты даруй мне славу перед лицом твоим, Отец, ту славу, что знал я с тобой еще до существования мира. Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне. Стоп, стоп, стоп. Я открыл тебя. Ты чувствуешь, миссия опять прослеживается? Я не покаял их. Я открыл тебя им. Все, что я сделал, он постоянно говорил, даже тот говорит, что покажи нам Отца. Помните, да, разговор учеников? Покажи нам Отца, и нам достаточно. Он говорит, сколько времени я с вами, и вы до сих пор не видели Отца? То есть Иисус был удивлен вопросом ученика своего. Почему? Потому что все, что я есть, Отец и есть. Когда я обнимаю тебя, тебя обнимает Папа. Когда я говорю с тобой говорит папа, когда эта притча выходит, это притча самого Отца. Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне от мира. Они были твои, но ты отдал их мне. Стоп! Сначала они твои, и потом их ты отдал. Не наоборот. Чувствуете, все наоборот? Они твои. Ты доверил мне твоих, но через мою кровь они придут к тебе. Другими словами, я так возлюбил Бог мир, что без Сына не смог спасти тебя. Поэтому сначала любовь Отца, и потом крест Христа, через который ты входишь в полноту Отца и любви Его. Ты со мной? Порядок в голове наводится, нет? Смотри, не поспоришь, это слова Его, слова Христа. Дальше. Ты отдал их мне, и они сохранили слово твое. Теперь же они знают, что все, дарованное тобою мне, исходит от тебя. Опять. Все, дарованное мне, исходит от тебя. Ничего нет его. Я дал им учение, которое ты дал мне. Опять. Ничего от Христа нет самого, как и ты Иисуса. Он говорит, я им дал только то, что ты дал мне. Я верю, дорогие мои, что мы входим в этот прекрасный сезон сынов Бога и строителей царства, и я верю, что эти люди поднимутся. Я верю, что поднимается новая ДНК, у которых перепишется познание и понимание самого Бога. Они нас с вами будут удивлять славой, в которой они будут ходить. Они нас с вами, динозавров во Христе, будут удивлять своими тем, в какие глубины Бог будет допускать их, потому что у них не будет вот этой борьбы, через которую мы с вами проходили. Они мгновенно эти истины возьмут и начнут идти к Отцу. Иисус за пораженной невестой не придет. Хочешь приблизить Бога, пришествие или вознесение, как там называется, да? Как угодно. Строй царство. Войди в сыновство и строй царство. Я дал им учение, которое ты дал мне. Они приняли его. Они поняли воистину, что я пришел от тебя, и верят, что ты послал меня. Я молю тебя за них. Не за всех людей мира молю я, но лишь за тех, которых ты послал ко мне, ибо они принадлежат тебе. Смотри, какая, вот она бомба. Все мое твое, и все твое мое. Ого. Через них прославился я. Я не принадлежу больше миру, а они принадлежат. Я иду к тебе, святой Отец, охрани же их во имя мое, которое ты дал мне, чтобы они были едины, как едины мы с тобой. Когда я был с ними, я охранял их властью имени твоего, которую ты даровал мне. Я охранял их властью имени твоего, которую ты даровал мне. Я защищал их, и никто из них не погиб, кроме одного, который обречен был на погибель во исполнение сказанного в Писании. Теперь же я ухожу к тебе, но я говорю все это пока еще в мире, чтобы они узнали в полной мере, как велико мое ликование, и сохранили его в сердцах своих. Я принес им учение твое, но мир возненавидел их, ибо они не принадлежат миру сему, как и я не принадлежу ему. Я не прошу, чтобы ты взял их из мира, прошу лишь, чтобы ты охранил их от зла. Они не от мира сего, как и я сам. Освети же их на служение себе через истину. О, тут я всегда даже не хочу идти, это тут просто бомба. Меня просто затягивает в каждую фразу. Учение твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Стоп. Как ты послал меня в мир, так я послал их в мир. Другими словами, сейчас Христос – это ты на этой земле. Что делал Христос? Это то, что должен делать ты. Кто-то со мной? То есть миссия, она не… Вот я Христос, а вы там, ну, пытаетесь быть Христом. Он говорит… Все мое ихнее, все и другими словами, теперь я отдаю им эту миссию, и в конце он четко это говорит. Давайте дочитаем до конца. Смотри. Пусть же они станут едины с нами, чтобы… Так, немножко вернусь. Я отдаю себя на служение тебе от их имени, чтобы они могли посвятить себя служению тебе через истину. Я молю тебя за них. И не только за них, но за всех, кто уверует в меня, благодаря учению, которое эти люди несут другим. Молю тебя, чтобы ты даровал им единение. Ты во мне, а я в тебе. Пусть же они станут едины с нами, чтобы уверовал мир, что я послан тобой. Я принес им славу, которую ты даровал мне, чтобы они стали едины, как един ты и я. Я в них, ты во мне. Пусть же они станут единым целым, дабы мир узнал, что ты послал меня и возлюбил их так же, как меня. Стоп. Возлюбил их так же, как меня. Опять разрушаем сейчас дух сиротства. Ты точно так любим, прямо сейчас, как любим Христом. Ты не сомневаешься в любви Отца к Христу. Вот точно так ты не должен сомневаться в любви Отца к тебе. В абсолютной, тотальной, необъяснимой любви Отца к тебе. Ты дал мне, бы они были со мной там, где я… Смотри, я хотел бы, чтобы те, кого ты дал мне, были со мной там, где я буду. Чтобы увидели они славу мою, дарованную тобой… Ибо ты любил меня еще до сотворения мира. Праведный Отец, мир не знает тебя. Я же знаю тебя. Вот тут ключевые вещи. как и они знают, что ты послал меня. Я не только открыл им тебя, но и впредь буду открывать им тебя». Стоп! Миссия Иисуса – не открыть, а продолжать открывать тебе Отца. Другими словами, через Святой Дух, через откровение истины мы продолжаем. Это не то, что мы познали Отца. Мы познали только одну грань, любовь. Познали. Другими словами, мы с вами продолжаем жить в этом откровении. Вот это оно откровение. «Я не только открыл им тебя, но впредь буду открывать им тебя, чтобы та любовь, которую ты даровал мне, принадлежала им». Та любовь, которую ты даровал мне, принадлежала им. И я продолжал жить в них. Бум. Новый перевод. Я продолжал жить в них. Сыновья, только сыновья могут открыть настоящего Отца. Что тебе нужно делать? Во что бы то ни стало, двигайся к сыновству, отрекайся от рабства, от сиротства, от манипуляции и говори: «Ничего я без Бога не могу, я хочу только Его». И как только ты увидишь, когда ты захвачен им, ты увидишь, как сам Отец начнет посылать людей в твою жизнь. Почему? Потому что ты больше не строишь свое царство. Кому Бог дает власть, кому Бог дает глобальные рычаги, глобальные откровения? Тем, кто не строит себя. Ты хочешь ходить по глубинам, строй его царство. Начни с маленького, потому что тебе никогда не будет доверено многое, пока ты не начнешь с маленького. Начни прославлять Бога там, где ты находишься. Начни являть ту славу, любовь, теплоту Отца там, где ты находишься. И ты увидишь, как шаг за шагом Бог начнет распространять и пока являть тебя, потому что ты являешь Его. Здесь излилось сердце Иисуса. Все чудеса и знамения и исцеления для того, чтобы явить, насколько небесный Папа сильно нас всех любит. Поймите то, что Папа ходил в Иисусе. Все чудеса и знамения – это указатель, как Отец любит. Все очищения, все воскрешения – это как показать людям, насколько Отец любит. Дальше. К сожалению, дорогие, многие из нас не имели хороших отцов. Вы все со мной? Мы не имели хорошего опыта с отцами. И поэтому нам еще предстоит, некоторым из нас предстоит получить исцеление отцовства в нашем сознании. Потому что я точно так, как и вы. Некоторые воспитаны были плохими отцами, некоторые были вообще не воспитаны отцами. То есть у меня отца в моей жизни не было. В раннем возрасте мама с папой разошлись, как все, да, люди, которые не знают реально Бога. И я был оставлен жить сам. И поэтому для меня нужно было не то, чтобы как бы прощать Бога и понимать, как бы мне не за что отца было прощать, мне просто было интересно познать, как это иметь Бога в моей жизни, потому что я привык все сам делать. Все со мной, да? Ты привык полагаться на себя. Поэтому и тебе нужно было перетренироваться и исцелиться в сознании, что папа хочет быть с тобой, и папа любит тебя. Окей? Итак, нам нужно получить исцеление в понимании. Еще один момент насчет Иисуса, который еще раз бросился в мое сознание, когда ты по свеженькому переводу перечитываешь. Иисус был влюблен в грешников. Стоп. Еще раз отмотаем пленку. Ни фарисеев, ни святых, ни к тех, кто на пути, к настоящим грешникам и блудникам, к настоящим мытарям, к тем, которые мытари-мытари, не бывшие мытари. Мытари. Ученики в некоторых случаях даже говорили: «Иисус, ну мы как бы сами как бы, ну не против, мы сами из этой категории, но тут ты уже палку перегибаешь». То есть даже ученики пару раз задавали вопросы Иисусу, потому что к нему подходили женщины, которые не имели права касаться, потому что они были грешницей. Кто-то понимает? Окей? И вот это лавастеровый сосуд, да, с миром, этот вылет, он был вылет о блуднице, не бывшей блуднице, блуднице, которая покаялась, когда это произошло. Ты со мной? Итак, нам необходимо вместить эту истину, что Иисус так много времени проводил среди грешников, блудниц, больных и мытарей, что у него было прозвище «друг мытарей и грешников». То есть, когда вы сказали: «Иисус, какой Иисус?» Потому что Иисусов в Израиле, ну как, ну это имя стандартное, да, еврейское. «Какой Иисус? Друг мытарей и грешников?» «А, знаю. Это тот, который там постоянно тусуется, где то вонь, то все то нехорошее». «Да-да-да, тот самый Иисус». Можете представить, да?
миссия сына. Где он являл свет? Где была тьма? О чем я сейчас говорю? Я не говорю о том, что ты сейчас должен снять и побежать куда-то. Тебя Бог не посылал туда, не надо идти. Я говорю о том, что являешься ли ты тем человеком, которого любят люди, которые еще не восстановлены, в процессе восстановления. Все со мной, да? Которые захвачены Богом, но они еще грешат. Вы знаете, я был удивлен, сколько людей просто окружают. И ты знаешь, любовь Отца люди ощущают. Ты со мной? Они, когда ты стоишь с Ним, и ты абсолютно видишь, что от Него и дымом пахнет. Что ты понимаешь, что этот человек и выпивает, по нему все видно. Но ты настолько любишь и обнимаешь его, что это, как вам сказать, ты являешь любовь. Ты не приводишь его к, а ну покайся, приди ко Христу. Стоп, яви любовь. Вот такого вонючего, дымучего, перегаром пахнущего обними. И просто скажи, тебя любит папа так, как ты даже не представляешь. И вы знаете, что происходит с людьми? Когда они пережили несколько раз настоящую любовь, сыновей Бога и настоящую любовь Отца в сынах, они хотят быть такими же самыми. Кто-то понимает? Ты не заставляешь. Эта любовь, она как вирус. Она захватывает и говорит, слушай, и сын начинает понимать, что это не алкоголик. Это просто то, что ты делал, тебе нужно это свергнуть. Ты сын. Ты не пачкайся. Кто-то понимает? Что Иисус сделал? Он ходил, обнимал мытарей и грешников. Даже Библия говорит, они вперед идут, Царство Небесное. Первыми. Почему? Потому что у них нет стыда, у них нет комплекса. Он грешен, снял с себя все и принял Иисуса как есть. Познакомился с папой как есть. Поэтому, дорогие, пожалуйста, прошу вас, будьте теми светлячками. Не которые светят, да, там, где светло. А вы светите там, где темно, там, где действительно нужно. Будьте теми, с кем могут сесть за стол. Я не говорю о твоем компромиссе, что ты налил стакан опять. Я говорю об обочинах. У нас всегда крыша едет не туда. Стакан налил, чокнулся. Конечно, тебя там принимают. Ты такой, как они, сирота. Ты точно так не знаешь Бога. Нет, наоборот. Они видят святость Бога в Иисусе Христе. И их просто это размазывает. Как ты, святой, можешь прийти ко мне домой? Сказал Закхей, но ты со мной. Мы сейчас прочитаем это место, оно просто вышибает. Смотри. Библия даже подмечает, что грешники и мытари искали Его, всегда бежали туда, где слышали, Он проповедует. То есть грешники любили Иисуса. Стоп! Грешники любили Иисуса, потому что вокруг Иисуса не было осуждения. Вы знаете, что можно любить человека, но абсолютно ненавидеть грех. И это абсолютно две разные вещи. Почему я это говорю и это делаю? Потому что я даю любви Бога исправить человека, а не моему закону исправить человека. Я даю Богу коснуться его и сделать с ним то же самое, что произошло со мной. Ведь Бог меня коснулся, когда я еще был вонючий и смердючий. Все со мной? Ему не помешало это. Почему тебе кажется, что это помешает ему? Обними его, подари любовь папы и просто скажи, я здесь, чтобы помочь тебе, обнять тебя, благословить тебя. Нужна помощь, всегда добро пожаловать. Будь светлячком небесного папы, свети, показывай его. Чтобы не видели опять, брат зашел, грех высматривает в церкви. Размеры всякие. Кто когда зашел, кто преломление сегодня не принял, понятно, на замечание, на братскую. Я жил там, я знаю, как это воняет все. Яви любовь Отца. Пусть люди бегут к тебе не из-за того, что ты мудрый, умный или какой-то начитанный, из-за того, что ты просто святой, такой светлячок папин, который всех обнимает и любит. И они, находясь вокруг тебя, освобождаются, очищаются. Их тянет к тебе, потому что от тебя пахнет небом. От тебя пахнет любовью папы. Это и было сердце любящего отца. Иисус пришел не для того, чтобы смириться с грехом, но чтобы настолько полюбить людей, что, познав чистую любовь папы, люди больше не захотят делать грех и зло. Не захотят. Это так произошло со мной. Поверьте мне, я далеко не святым человеком в этот мир явился. И характерец еще мой совсем не помогал мне. И я так скажу, но любовь Отца настолько произвела трансформацию в моей жизни, что Бог мой, мне хочется этим делиться и это нести. Давайте прочитаем эту историю. Луки 19:1. Сегодня классно, дорогие. Сегодня так просто. Я сегодня не хочу тебя заваливать. Я сегодня так хочу просто по-отцовски, по-семейному поговорить с тобой. Окей? Луки 19:1. Луки 19:1. Иисус проходил через город Иерихон, и был там богатый человек по имени Закхей, старший над сборщиками налогов. Представь, он не мытарь, он мытарь мытарей. Он оббирал оббирающих. То есть это была уникальная позиция человека, которого ненавидят мытари все. А все мытари еще ненавидели его. Это была уникальная позиция у надсмотрщика на мытарями. Потому что обобрать нужно всех. Вы знаете, как работает власть. Закхей, старший над сборщиками налогов. Он старался увидеть, кто же Иисус. Заметьте, опять вот такого калибра людей тянет к Иисусу. Почему его тянет к Иисусу? Его не тянуло к фарисеям. Наоборот, наверное, скорее всего, отбрасывало. Он старался увидеть, кто же Иисус, но не мог за толпой, так как был мал ростом. Побежав вперед, он забрался на сикомор, чтобы увидеть Иисуса, ибо он собирался пройти той дорогой. Когда Иисус пришел на то место, он взглянул наверх и, увидев Закхея, сказал: «Закхей, поскорее спускайся вниз, ибо я должен остановиться сегодня в твоем доме». Тот поспешил спуститься и с радостью оказал ему гостеприимство. И все, видя это, стали роптать. Бэм. Тут даже те, которые были, ходили за ним, они сказали: стоп, стоп, стоп. Иисус, мы понимаем, блудники, мытари, но это уже превышает все приколы. То есть представь, его даже ненавидели те, которые считались грешниками и мытарями. И они вокруг сказали: Иисус, Иисус, то, пауза, пауза. Только не к нему. И смотри, что Иисус сделал. Уникальная проповедь Иисуса заключалась в том, что просто сидеть и есть. В доме Закхея не было проповедано ни одно слово. Ни одно! Иисус просто жевал батон, который, скорее всего, был украден. Запивал венцом, которое, скорее всего, было где-то уже, знаете, отжато. Окей? И он спокойно кушал все это наворованное. И Закхей сидел и говорил: воу, 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 стоп, 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 стоп. Я еще... Смотри, что... Вы видите, о чем я говорю сейчас? Я говорю об вот этом, родные. Вот это мы должны быть. Вот это мы. Ты настолько приближен к Богу, что когда ты приближаешься к людям, это шокирует людей от того, насколько ты чистый и святой человек, насколько ты с Богом ходишь, и ты запросто можешь сидеть среди них. Или что его Закхея кувыркнуло? Поведение Иисуса. Не проповедь. Давайте дочитаем. Это история, это золото. Это золото, окей? Вот это нужно в библейских школах преподавать, а не тому, чему меня учили, окей? Я об этом не буду сегодня. Он остановился. Смотри, ему... И все, видя это, стали роптать, говоря: он остановился у грешника. Но Закхей встал и сказал Господу: Господи, половину состояния своего я отдам бедным. Ни одного слова, сплошная реакция. Отдам бедным. Встал и сказал: Господи, половину состояния своего я отдам бедным. Извините меня, как... это настоящее покаяние. Половину? Я верю, что у Закхея мало много. Он говорит: половину отдам сразу. И потом смотри, что он говорит. Потом он говорит опасные слова для мытаря. Господи, половину состояния моего я отдам бедным. А если обманул кого в деньгах, то заплачу вчетверо. Это как бы все. То есть я представляю, сколько у него было денег, чтобы отдать половину и еще всем отдать вчетверо, еще, наверное, что-то ему осталось. Еврей. Дальше. Благословенный народ Господень. Аллилуйя. Господи, половину состояния своего я отдам бедным. Если я обманул кого, если кого обманул. Вопрос. Может быть, кто его знает? Знаешь? Обманул кого в деньгах, то заплачу вчетверо больше. Иисус сказал ему. Смотри, и вот первый раз Иисус открывает свой рот.
Он никого адом не пугал, не говорил, тварь, будешь гореть со своим баблом наворованным. То есть, он поверьте, ничего не было того, чего сейчас проповедуется, да? То есть, ничего не было, никакой реакции. И вот Иисус открывает свои уста впервые. Смотри, и он говорит, Иисус сказал ему, сегодня спасение пришло в этот дом. Иисус, а он не молился молитвой грешника. Спасение это не молитва грешника. Молитвы грешника в Библии нет. Это мы придумали, чтобы как бы увидеть, кто к Богу приходит. Я не против молитвы грешника, сам это конференции. Мне нужно узнать, кто грешник, кто нет. Но не для Бога, улыбаешься. Это для меня молитва грешника. Чтобы я знал, а, ты грешник. И я предупреждаю, кто уже молился молитвой грешника. Не выходите. Это для меня, как для человека, нужно размерить, но не для Бога. Кто-то со мной? Иисус съест, прожевал батон, запил. И он говорит, все пришло спасение дома сего. Представляешь? Господь, а исповедание? Он же натворил сколько? Не надо. Господь, а молитва, а новая Библия после покаяния? Нет, а в члены какой церкви он будет ходить? Никакой. Членство не библейское, это было искусственно сделано в коммунизме для контроля. Членства в Библии нет, это не библейский истинный. Все, кто членами является, выходите из членов. Вы не члены, вы семья Иисуса Христа. Алло! В Боге членов нет. Есть только части тела. А на моем теле я знаю, кто мое, а кто не мое. Не надо на небесной перекличке. Окей? Не надо здесь, ты член, не надо. Иисус знает своих, свои знают Христа. В членство нет. Есть семейные взаимоотношения. Я являюсь частью семьи моего Бога. Все. Окей? Еще раз так утвердим на всякий случай, если все подумали, что зубы сточились. Я могу вернуться в прошлый сезон. Меня там как рыба в воде. Окей? Но мы строим. Иногда кусаемся, но строим. Алло. Смотри. Иисус сказал ему, сегодня спасение пришло в этот дом, ибо этот человек истинный сын Авраама. Сын человеческий пришел искать и спасти погибшее. Бум! Вот это был сейчас сделан прообраз того, кем ты должен быть на земле. Не надо ничего говорить, нужно быть. Будь сыном, и это моментально делает, это приносит атмосферу Бога, где бы ты ни находился. Где бы ты ни находился, атмосфера, которую ты носишь на себе, общаясь с отцом, никто с этим рядом стать не сможет. Это настолько мощный элемент, что, дорогие мои, грех обличается самим Богом. Не тобой, не твоими действиями, не твоим тыканием носа человека в Библию, не твоим контролем или давлением на человека покаяться, а Духом Бога. Ничего не произошло, никаких молитв, ничего не было. Все пришло спасение в дом этого человека, потому что Иисус увидел покаяние в делах, а не молитвой грешника. Он взорвался, и он сразу выложил все. И я уверен, этот человек после этого стал реальным учеником Христа. Это 100%. Я уверен в этом. Хотя был до этого кем? Поэтому о чем я говорю? Иисус был другом грешников, которые, хотели или нет, они превращались в сыновей Бога, когда сталкивались с Иисусом Христом. И это ты и я. Это, пожалуйста, не обожествите, или так, не превознесите позицию Иисуса настолько, что себя отделить от этого. И Иисус-то и показал, что на земле ты можешь делать. Не то, что можешь, должен делать. Окей? Покаяние происходит не тогда, когда ты пугаешь Адама, а когда являешь любовь Отца. И человек это решение делает сам. Бог не признает покаяние надавленное. Покаяние должно быть совершено в своей свободной воле из-за любви, не из-за страха, из-за любви к небесному Отцу. Все. Следующий момент, который хотел затронуть. Еще время есть. Вообще-то, куда вы спешите? Мы все дома. вам все равно на улице делать нечего. Нынче холодно. Церковный сезон сейчас. Ты готов продолжать? Ты берешь для себя что-то? Скажи, классно, да? Еще раз промариноваться в откровении сыновей и все-таки понять мою миссию на этой земле. Далее. Смотри, смотри, какой интересный момент. Далее. Ученики говорят Иисусу. Вопрос был просто... Ну, мы привыкли по-религиозному это читать, но для меня, когда я начинаю перечитывать, я все по-свежему воспринимаю. Ученики подходят к Иисусу и говорят, научи нас молиться. Представь, и всех вариантов и вопросов они могли что угодно сказать. Научи нас являть чудеса. Ты со мной, да? Научи нас там каких-то бесов. Научи нас то. Научи нас молиться. То. Что это значит? Научи нас молиться. Потому что они видели, что за всем этим что-то стоит. И смотри, что ученики говорят. И говорят Иисусу, научи нас молиться. И давайте прочитаем. Я не буду читать всю молитву Христа, да, мы ее все наизусть знаем, да, с пеленок. Под давлением мамы и бабушки. Мы знали ее наизусть. Но я прочитаю только первую часть. В этой первой части кроется секрет. Смотри, что Иисус говорит. Он сказал им, когда молитесь, то говорите так. Отец наш небесный. И вот здесь была взорвана бомба. Сейчас я объясню. Не молитесь так, Господи Боже на небе. Не молитесь так, Бог мой. Не молитесь просто, Господь. Говорите так, Отец наш. Стоп. Знаете, какая бомба в этом откровении? Это говорит о абсолютном семейном взаимоотношении. Как молиться? Молитесь, дорогой наш папа. Представь, что Иисус сделал. Он мгновенно одной фразой поставил всех учеников и себя в одну категорию. Представляешь? Он вообще не отделил себя от учеников никак. Он говорит, молитесь так, наш папа. Да святится Твое имя. Все остальное вы знаете. Здесь откровение только в первой фразе. Молитесь же так. Отче наш. Но в современном... Отец наш. Папа наш. Отец наш говорит о семейном взаимоотношении того, что Иисус приравнял нас к себе, как к сынам и наследникам царства. Отец наш. Иисус принес нам семейное отношение с Небесным Отцом. Если вы возьмете концепт Бога и нас, то это не организация. Это, как вам сказать, это не ведется как бизнес, как организация, как учреждение, заведение, как политическое учреждение, где что-то контролируется, кем-то управляется и проверяется. Когда мы обходим в сторону, мы увидим, что Бог принес на землю концепт семьи. Все со мной? Мы руководимы с вами не концептом давления и контроля. Это религия внесла. Не верьте в это. Бога, семейное отношение, это значит, что все открыто, как деревья в саду. Даже те, которые нельзя есть, но они открыты. Другими словами, это семейное взаимоотношение. Это значит, что отец хочет семью. Его цель сотворения человека в единстве нам. Ему не нужны поклонники, ему не нужны проповедники, ему не нужны апостолы, ему нужны детки. Потому что все это, чем я занимаюсь, чем ты занимаешься, чем ты мечтаешь заниматься, все закончится. Окей? А останется что? Останусь я и папа. И вот у меня сейчас вопрос к тебе. Где находишься ты со своим папой? А я в процессе войти в свою функцию в теле Христа. Стоп. Где ты и папа? Функция закончится. Где ты и папа? Где твои взаимоотношения? Есть ли у тебя отношения с небесным папочкой? Есть ли? Есть? Я тогда за тебя рад. Тогда отец наш небесный. Мы с вами чем угодно занимаемся, не тем, чем нужно. Бог принес концепт семьи. Семья. Вот почему они называют вас члены церкви. Семья. Семья. Иногда по заднице надо дать. Ну, семья. Вот почему Бог, у него нет такого, что согрешил. Это точно как и у тебя нет. У тебя концепта вышвырнуть нету. Даже у земных родителей, чтобы ребенок не вытворил. Он твой ребенок. Ты всегда к нему относишься, как к своему ребенку. Ты замажешь, отмажешь, починишь, заплатишь там за какие-то уходы, уроны там. Но это твое дитё, ты поговоришь с ним. Но это семья, и Бог принес семью. Вот почему он подарил человеку сразу семью. Дал Адама, Еву, деток, и вот. Окей? Не Адама и Стива, не Еву и Наташу. Нет, Адама и Еву. Он и она. Только так может что-то оплодотворяться. Окей? Все остальное... Это не то, скажем мягко. Хорошо, дальше. Иисус принес нам семейные отношения с Небесным Папой. Другими словами, это не мой только Отец. Ты со мной? Это наш Отец. А что религия сделала? Религия сделала себя и тебя на расстоянии. Все, что религия сделала, между тобой и Богом – пропасть. Между ними святыми и тобой грешным – пропасть. Согрешил на заднюю лавку, на отлучение – никогда тебе не видать настоящего восстановления. Да, ты прощен, но тебе руку никто не подаст. Я вырос в этой структуре, я знаю, как она работает. Эта структура ведома сиротами. И я верю, что эти сироты придут к папе. Знаете, для меня что будет самое классное в жизни? Это не то, что мы там, да, мы приводим по всему миру тысячи людей ко Христу. Для меня самый трофей будет, это когда я увижу платки, снимается и вуп, вуп, е-е-е. Вот это будет класс. Вот это будет оно. Поэтому не надо мне говорить, что Андрей людей не любит. Я люблю людей. Я представляю, что здесь будет, когда здесь будет дискотека бабушек. Ой, Господи Боже, вот это оно. Вот это цель. Я понимаю. Естественно, мы будем делать то, чему нас Бог призвал. Но это было бы классно увидеть, амин? Это было бы неплохо. Кстати, свидетельство сейчас прислали, я выставил, кстати. Одну тетеньку в платочке накрыла и все. Она уже наша. Прочитайте свидетельство, классно. Еще один момент. Иоанна 20 глава, 11 стих. Иоанна 20 глава, 11 стих. Послушайте сейчас внимательно, сейчас я хочу некую бомбочку сбросить на вас, окей? Потому что сейчас я так супчик давал, сейчас немножко запихну колбасу, окей? Мария же осталась стоять перед гробницей. Рыдая, она склонила и заглянула в гробницу. И увидела там двух ангелов, облеченных в белое. Один из них сидел в головах Иисус, в головах, а другой в ногах у того места, где раньше лежало тело Иисуса. И спросили они ее: «Женщина, почему ты плачешь?» Она сказала им: «Кто-то забрал отсюда моего Господа, и я не знаю, где его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что позади нее стоит Иисус, но не поняла, что это Он. И Иисус сказал ей: «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Думая, что это садовник, она еще не оборачиваясь, то есть она только слышит слова сзади. «Господин, если ты вынес его отсюда, то скажи мне, где ты положил его, и я пойду и заберу его». И Иисус сказал ей: «Мария». А вот это вот имя он знал. Она знала. Она обернулась и ответила ему по-еврейски «равуни», что значит «учитель». Иисус сказал ей: «Не удерживай меня, ибо я еще не вознесся к отцу моему. Пойди лучше к братьям моим и скажи им: возвращаюсь к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Стоп, стоп, стоп. Кто-то понял? Я возвращаюсь к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Но секрет этой вещи вот в чем. Везде в синоде, в этом переводе везде написано «не прикасайся меня». Все со мной? А вы знаете, что это обман? В оригинале написано, что она схватила его, и он ей говорил: «Не удерживай меня». Здесь огромное откровение лежит. Я вам честно говорю, дьявол специально прячет эти вещи, потому что только поняв, что она прикоснулась его, держала его, это говорит об огромном откровении. Итак, кто была Мария, которая держала его? Это была Мария Магдалина, которая была блудницей и которая омыла ноги Иисусу, из которой было изгнано. Сколько бесов? Семь. Много. Можно сказать, что эта женщина абсолютно была падшим вариантом. Понимаете? 100%. Не только блудница, но также и одержимая. Это было вот кто коснулся Иисуса Христа. Кстати, прочитаю еще один перевод. Если кто не верит, еще один перевод. Это я перевод читал МДР, другой перевод VICH. Иоанна 20:17. Иисус сказал ей: «Не держи меня, я еще не виделся с отцом». Другими словами, она увидела его, она схватила его, и он ее просил просто не задерживать ее. Везде синоды, другие переводы, некоторые переводы сказали «не прикасайся», что является заблуждением, она схватила его. И вот что является откровением. Это так, просто чтобы тебе приятно было сегодня. Когда Иисус родился во плоти, кто первый его держал на руках? Мария. Мария? Хорошо. Кем была Мария, которая держала Иисуса младенца? Святой, непорочной девственницей. Все за мной? Это было его первое, это было его вступление в жизнь, и это было рождение в плоти. Второе, это было воскресение, в оригинале написано «first born from the dead», «перворожденный от смерти». Все за мной? Другими словами, Библия называет его второй раз «рожденный от смерти» или «из смерти». Окей? Как там написано? Как там написано? Первенец из мертвых. Да, кстати, даже они попытались перевести, у них скомкано, но все равно. Первенец из мертвых. Но в оригинале написано «рожденный первым от смерти». Опять первенец. Итак, первая по плоти держала его кто? Непорочная святая девственница Мария. Вторая держала его в объятиях после его второго рождения. Грешница, порочная, грязная Мария. Чувствуем, куда мы идем? Итак, вот где откровение. Первое, он вошел и был абсолютно, то есть к нему прикоснулся закон, чистый, непорочный к плоти. Второе, когда Иисус родился во-вторых, теперь есть доступ ко всем по благодати. Ты со мной? И вот это откровение. Две Марии, два разных рождения, два разных сезона и два разных завета. Ты со мной? Воздайте слава Богу. Знаете, почему я люблю читать в новом переводе? Потому что такие откровения Бог даст тебе только переведенным с оригинала. Там, где синод касался, вы будете заблуждены, потому что в синоде написано «не прикасайся». Это значит, ты лишен откровения о том, кто такой Иисус. Окей? Поэтому не надо прикасаться, там написано «не удерживай». Окей? Поэтому еще раз советую приобрести себе правильную Библию и читать с оригинала. Умоляю. Окей? Все есть в онлайнах, все есть на таблетках, на наших вот этих, все есть на айфонах, на чем угодно. Первым его касается закон, чистый и непорочный. Это сезон исполнения закона. Он входит в мир, как безгрешный человек. И его должен держать безгрешный человек. Все со мной, да? Второе. Он рождается во-вторых, от смерти. Ты также рождаешься от смерти. Ты, когда ты идешь в воду, ты крестишься. Вот это есть символ вот этого воскресения. Раз, два. И теперь ты в благодати. Сейчас сезон благодати. И Иисуса могут приходить и касаться. Это символика. Мария, Мария, чистая, грешная. Иоанна, 20 глава, 19 стих. Я предупреждал, сегодня ты Библию почитаешь. По крайней мере, послушаешь. Иоанна 20, 19. Вечером того же первого дня недели ученики Иисуса собрались вместе, это уже после смерти его, крепко заперли двери из-за страха перед иудеями. Вошел Иисус и стал среди них. Я так скажу, когда тебе страшно, это не помогает тебе, когда перед тобой появляется Иисус. Я уверен, там нужна была смена дайпера, я не знаю, что там нужно было. Но там, в общем, было тяжелое... Ну, представь, люди боятся. И кто-то заходит, раз, здравствуйте, здравствуйте. И там другое откровение пошло. Ученики Иисуса собрались вместе, крепко запер двери из страха. Представь, когда ты боишься, к тебе кто-то через стену заходит. Вошел Иисус и, став среди них, сказал им: «Мир вам». Сказав это, он показал им свои руки, ребра, ученики рады были увидеть Господа, и снова Иисус сказал им: «Мир вам». И смотри, что Иисус делает. Здесь он ставит точку в том, кто он и кто мы, и кто мы по отношению Отца. Ученики были рады увидеть Господа, и снова Иисус сказал им: «Мир вам». Почему Иисус их успокаивал? Страшно было. Окей? «Мир вам, Отец послал меня. И теперь я посылаю вас». Вот это оно, родные. Вот она миссия сыновей Бога. Отец послал меня для чего? Явить Его. Мир не способен познать Отца, если они не видят сыновей. Кто-то знает? То есть мы познали, мы с вами прямолинейное или прямое ДНК соединение к апостолам и ученикам, которые идут к Иисусу. Теперь мы должны стать тем же наследием для этого мира. Мы должны стать доступным. И я верю, дорогие, поднимается сейчас другая категория людей. Я верю в это. Я верю в это. Я знаю, дорогие мои, 80-е и 90-е, это был страшный век для Церкви Христа. Почему? Потому что, как вам сказать, не только потому, что церковь атаковалась, церковь преследовалась, церковь из-за преследования неправильный месседж начала подавать, да? То есть, держите, что имеете, спаситесь, прячьтесь, освящайтесь. В то время, когда сыновья вообще выходят, делают абсолютно противоположное, они идут в мир, они светят, они не прячутся, они вместо того, чтобы держать, они распространяют любовь Отца, окей? Они являют Его. И вот это оно и есть. Отец послал меня, и теперь я посылаю вас. Сказав это, Он вдохнул на них и сказал, примите Духа Святого. Мы должны с вами, знаете, мы привыкли вырывать вот эту фразу. Вдохнул на них и сказал, примите. А почему Он это сказал? Потому что Он им отдал миссию. Все со мной? Сначала Он дает им миссию являть Его, являть славу Его, строить царство, и только потом Он вдыхает в тебя силу для совершения этой миссии. Никто просто так, о, пусть на меня Дух Святой дохнет. Он дышит на сыновей. Бум. Кто-то услышал сейчас меня? Он не дышит на тунеядцев. Он не дышит на людей, которые еще не решили, хотят они с Богом жить или нет. Он дышит исключительно на сыновей, которые приняли Его миссию. Ты хочешь, чтобы у тебя Бог вдохнул свой руах, свое дыхание жизни? Ты должен сказать, я твой и только твой, и являть буду только царство твое. И тогда ты получаешь дыхание самого Бога внутри тебя. И потом ты пой, говори, свидетельствуй, делай что угодно. Ты наполнен жизнью Бога. Вдохнул и сказал, примите Святого Духа. Он сказал, и теперь я посылаю вас, посылаю для чего? Явить Отца как Папу и строить Его царство на земле. Буду оканчивать. Поймите, что это все семейное дело Отца. Поймите вы, здесь нет никаких из ада там вырванных, и вот они трепещут, чтобы опять в ад не загнали их. Это, знаете, это вся вот эта концепция, вот эта страха, ужаса. Бог тебя вернул, ты спасение не теряешь, ты Его. То, что ты ошибаешься, это ни о чем не говорит. Мы не говорим об отречении от Христа, от этих вещах. Все ошибаются, и ты ошибаться будешь до конца жизни своей. Амин? Смотри на учеников. У них, кстати, ошибаться неплохо получалось. Okay? Но не в этом дело. Дело в том, что все это семейное дело Отца. Это семейный бизнес, так можно сказать. Доверяется царство только наследникам. Наследники – это сыновья. Сыновья – это познавшие любовь Отца. И вот это наш с вами концепт. Вот это концепт нашей миссии. Смотри. Итак, Отец – это не корпорация и бизнес. Это, сын, это сыны, это наследники. Нам необходимо отречься от мышления сироты, войди в дом Отца, иметь с Ним постоянные близкие семейные отношения. И только тогда мы сможем явить Его миру. Дорогие, пожалуйста, что я хочу сделать? Я хочу свергнуть с вашего сознания такой момент, который был вбит нас религией. Что если ты запачкался, если ты согрешил, если ты упал, если ты двигаешься к Богу, у тебя проблема, то у тебя к Богу доступа нет. У тебя абсолютный доступ к Богу в любом состоянии. Ты со мной? В любом состоянии. Наоборот, Иисус даже сказал, представь, если Иисус провел среди грешников всю свою жизнь, служение, да, 3,5 года, Он между ними провел. Это провел там свою жизнь Отец. Потому что Иисус сделал только то, что видел Отца творящим. Мы должны с вами понять, что именно вот это свергни, Бог ищет тебя, Он жаждет тебя, Он хочет быть с тобой. Свергни все теории о том, что там я что-то сделал, беги к папе, беги, первая твоя реакция на падение это к отцу, опять упал, опять к отцу, 7 раз в день упал, 7 раз беги к Богу, дай говори ему, отец, не хочу, устал, измени, исцели, восстанови, и он с удовольствием, он восстанавливает сыновей, он восстанавливает тех, которые действительно хотят быть с ним. Поймите, дорогие, что это семья. Не смотрите на него, как на кого-то. Вот где-то Бог. Ты семья его. Я еще раз скажу. Ты не плоть и кровь, хотя живешь в физическом теле.
Ты его духовная семья, созданный по образу и по подобию.
Он сделал все возможное. Бог ничего не недоделал. Все сделано. Доступ абсолютно открыт. Это все только в твоем сознании. Насколько ты хочешь бежать к Богу, бежишь. Насколько ты делаешь его доступным, настолько он и доступен для тебя. Запомни, сироты не способны явить безусловную любовь Небесного Отца, они с ней не знакомы. Иисус вздохнул на учеников и сказал им, мое задание, я перефразирую, да, мое задание и цель теперь стало вашей целью и вашим заданием. Я ухожу, и вы остаетесь вместо меня. Теперь ваша цель явить Небесного Папу этому миру. И естественно, без Христа вход туда нереален, потому что только через кровь, еще раз скажу, мы можем быть спасены. Только через жертву Сына.
Мир не способен увидеть и познать Отца. Они это не могут увидеть просто так. Они должны это увидеть через Его детей. Наша миссия – явить Его как любящего и прощающего Небесного Папу. У тебя есть проблема? У тебя есть Папа. Ты не сирота. Ты не брошенный, ты не кинутый. У тебя есть кто-то, кто без ума любит тебя. Тебе не надо решать проблемы самому. У тебя есть Небесный Отец, который поможет тебе все решить. Когда ты познаешь любого Отца, ты придешь в мир и покой. Тот мир тебе, мир, мирской мир, не может дать тебе этот покой и мир. Последнее место из Библии, и я закончу. Псалом 67, 2, 3. Мы знаем с вами, что Давид жил вне времени. Ух, Давид это... Вот почему это скиния Давидова, вот почему Иисус сын Давида, потому что Давид жил вне времени. Нам с вами еще предстоит пойти во всю глубину жизни Давида и откровений Давида. Я верю, туда до нас Бог еще пустит, мы туда еще пойдем. Но я знаю, что это человек, живущий вне времени, которому доступ был дан абсолютно в величайшее будущее. Окей? Поэтому в его имя названы одни из самых величайших вещей. Скиния, которую Бог восстанавливает, Давида. Сын Божий, да, который пришел, сын Давида. Да? Итак, Псалом 67, 2, 3. Там 67, 66, там они прыгают из-за перевода. Боже, окажи нам милость, благослови нас. Смотри, как он молится. Да озарит нас свет лица Твоего, дабы познали на земле пути Твои и среди всех народов Ты как Спаситель, чтобы все познали, какой ты Спаситель, чтобы все познали тебя. Наша миссия, как сыновей дорогие, это быть экземпляром того, кем является Небесный Папа для этого мира. Кем являлся Иисус? Я ничего не делаю, что не делает Папа. Знаете, как я увидел, что через меня начинает делаться, когда я сказал Ему, я буду твоим экземпляром, я буду нести тебя. И я всегда говорю, папа, что ты хотел сделать вот в этот сегодня? Что ты хочешь сделать завтра? Что ты хочешь сделать на этой конференции? И отец мне говорит, и вы знаете, приходит колоссальное помазание и успех только по одной причине, потому что ты делаешь только то, что отец тебя просит. Ты со мной? Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Все основано на любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. Просто пусть сейчас, давайте минуточку побудем в этой атмосфере. Что тебе нужно делать как сыну? В прошлой теме мы говорили об имитаторах. Люди делают что угодно для Бога. Дорогие, ты несешь Бога. Твоя миссия на земле – нести Бога. Дорогие мои, неважно. Некоторые люди говорят, я не умею проповедовать. Что ты умеешь делать? Играть? Играй Бога. Я не могу, я хочу петь. Пей. Пой Бога. Играй Бога. Говори Бога. Просто неси Бога. Кем ты являешься? Ты говоришь, я механик. Пусть твоя каждая деталь делает это для Бога. Твое, все, что ты делаешь для Бога, строитель строит для Бога. Пусть все будет пропитано Богом в твоей жизни. Когда Он открывает двери, ты скажешь о Нем.
Но моя миссия как сына Бога – нести Его присутствие. Что папа хочет на данный момент сделать? Он хочет любить. Он хочет распространять свою любовь. Дорогие мои, поверьте, отец страшно хочет ворваться в этот мир. Но он в этот мир может ворваться только через нас. Он никогда не переступит свои же собственные правила, которые он сделал. Мир этот, земля, она отдана человеку. Бог сильно хочет ворваться в этот мир. Дорогие, когда ты входишь в Его присутствие, ты просто начинаешь плакать в Его славе, потому что ты понимаешь, насколько сильно Папа, Небесный Папочка, хочет прорваться на эту землю. И поэтому Он ищет делателей, Он ищет тех, которые явят Его, не возьмут Его, чтобы поднять свое имя и потом строить свое царство. Эти люди будут в ответственности перед Богом, но те, которые будут говорить о Нем, нести Его, которые будут являться запахом Его. Дорогие, прошу вас, успокойтесь от всех работ, войдите в субботу. Суббота – это не день. Суббота – это состояние души и духа человека. Это покой, это мир. Это все совершено. Я в совершившейся работе Бога. Я просто направляем Духом Бога, где я должен быть, что я должен сделать, где я должен быть на этом месте и что я должен сказать. Но работа Бога совершена. Я вхожу в субботу. Я живу субботой. Я живу покоем. Я живу им. Я уже посажен с ним. Мне ничего не надо делать. Тебе не надо работать. Рабы работают. Сыновья пребывают в доме Отца. Давид говорил: «Хочу пребывать в доме Твоем во все дни моей жизни». Я хочу пребывать в доме Твоем. Спасибо Тебе, любимый. Я верю, Господь, я верю. Мое сердце просто переполняется радостью. Я верю. Поднимутся сыновья, поднимутся дочери, поднимутся те, которые не будут, Господь, исправлять свои проблемы, которые будут искать Царство Бога прежде всего, которые отложат все свои жизни со всеми проблемами и будут искать Тебя, жаждать Тебя, стремиться к Тебе, искать Тебя. Я верю, приходит другой сезон, семья, я верю. Я верю в это. Я знаю, нам надо поработать. Я знаю, первопроходцам нужно попахать. Это нелегкая работа. Ты под непониманием своих и под ненавистью чужих. Первопроходец – это очень тяжелая позиция. Но я знаю, мы с вами церковь первопроходцев. Я знаю, сюда приходят первопроходцы. Не первопроходцы не могут здесь удержаться, потому что откровение настолько уникально из будущего, что нужно еще дожить этим людям, чтобы их понять. Но ты первопроходец. И я верю, что сейчас Бог созидает твое сердце. Он работает с твоим характером. Он ломает сейчас тебя. Он преображает тебя в себя. Сыновья всегда похожи на своего отца. Они похожи на своего папу. Они похожи, потому что они с ним. Спасибо тебе, любимый. Я еще раз молюсь, чтобы познали тебя. Мы должны, семья, молиться молитвами Христа, потому что ты сейчас здесь вместо Него. Просто молись, так и молись. Отец, я здесь, чтобы познали Тебя и Сына Твоего, искупившего этот мир, познали Тебя. Спасибо, любимый. Прими всю честь и славу. И все сказали.